эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Тбилиси 9, в Сухуми-Цхинвале 8 часов вечера. У микрофона Нана Плеева. Добрый вечер. Сегодня в нашей программе «Мечта о бойкоте». На что ставят в грузинской правящей партии?
Мы можем провалить голосование, а можем не проваливать. Можем приостановить полномочия участия оппозиции. У грузинской мечты много вариантов.
Время выйти из тени. В самопровозглашенной республике Абхазия спорят о легализации торговли с Грузией.
Давайте построим там соответствующие службы, давайте узаконим этот процесс.
В Вражеской Грузии не могут быть никакие экономические торговые отношения.
И, наконец, Борису Ельцину сегодня исполнилось бы 90 лет.
Он умел держать удар в нем, в крови, в позвоночнике, что это было от простого русского мужика, и люди это чувствовали. И он действительно был за свободу.
Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас международные новости, которые с пражской студии представит мой коллега Вадим Дубнов.
Вооруженный ножом мужчина напал на пассажиров метро в коммуне Моленбек-Сен-Жан в брюссельском столичном округе, сообщает Интерфакс со ссылкой на бельгийские СМИ. По их данным, он ранил несколько человек. Нападение произошло на станции метро «Западный вокзал». По информации бельгийских СМИ, полиция нейтрализовала нападавшего. Информации о том, жив он или нет, пока нету. Следователи работают на месте происшествия. Госсекретарь США Энтони Блинкен выразил глубокую обеспокоенность в связи с насильственным подавлением протестных выступлений в России. Об этом глава Госдепартамента заявил в понедельник в интервью каналу NBC. Глава внешнеполитического ведомства США сказал, что рассматривает, каким образом должен стать ответ на ситуацию вокруг российского оппозиционного лидера Алексея Навального и на другие действия российского руководства. Среди этих действий российское вмешательство в американские выборы, кибератака на компанию SolarWind и предполагаемое вознаграждение со стороны России за убийство американских военных в Афганистане. По словам Блинкена, администрация Байдена рассмотрит возможность введения новых санкций против России. Глава дипломатии Европейского Союза Жозеп Боррель осудил массовое задержание и непропорциональное применение силы к протестующим в России. Он вновь призвал российские власти выполнять взятые именно на себя международные обязательства по защите прав и свобод человека. В России в воскресенье 31 января полиция и Росгвардия задержали беспрецедентное количество граждан, поддержавших оппозиционера Алексея Навального и требовавших освобождения политзаключенных. Правозащитный портал ОВД-Инфо вечером в воскресенье сообщил о задержании более 5 тысяч человек. Задержания подверглись около 100 журналистов и работников СМИ. Европейские политики настаивают на необходимости освободить оппозиционера, арестованного при возвращении в Россию из Германии 17 декабря. Сегодня же Европейский суд по правам человека уведомил представителя России о принятии к рассмотрению дела об отравлении оппозиционного политика Алексея Навального. Жалоба коммуницирована еще в середине января. Об этом сообщается на сайте суда. Генеральная прокуратура России считает обоснованным и законным представление Федеральной службы исполнения наказания о замене условного срока оппозиционному политику Алексею Навальному по делу Ивраше на реальный, сообщается в телеграм-канале ведомства. Основанием для внесения в суд такого представления, как сообщает надзорный орган, стало противоправное поведение Алексея Навального. Ведомство заявило, что он многократно нарушил обязательство явиться на регистрацию после выписки из немецкой клиники, полностью уклонился от предусмотренного законом контроля, а также оклеветал ветерана до истечения испытания срока. Ходатайство в СИН будет рассматриваться 2 февраля в Симоновском суде Москвы. По версии ведомства, Навальный нарушил правила условного освобождения по делу Евроше, не отметившись российской инспекцией после того, как его выписали из немецкой клиники. Между тем, Басманный суд Москвы поместил под домашний арест пресс-секретаря оппозиционера Алексея Навального Киру Ярмыш, задержанную по уголовному делу о нарушении санитарно-эпидемиологических правил на прошедшей 23 января в Москве акцию в поддержку политику. Срок ареста до 23 марта 2021 года, сообщила Интерфаксу пресс-секретарь суда Ирина Софинская.
Эхо Кавказа. Новости.
В Мьянме произошел военный переворот. Военное руководство в понедельник захватило контроль над страной в рамках чрезвычайного положения, объявленного сроком на 1 год. Военные связали этот шаг с утверждениями о фальсификациях в ходе ноябрьских выборов и пообещали провести новые выборы через год. затем передать власти их победителю. Задержаны фактически лидер страны Аун Сан Су Чжи и еще ряд представителей правящей партии «Национальная лига за демократию». Перед зданием администрации главного города страны Янгона размещены десятки солдат, туда стянуты военные грузовики. Телефонная связь со столицей страны Нейпидо недоступна. Ларри Джаган, независимый аналитик и специалист по Бирме, также известный как Мьянма, и бывший редактор, региональный редактор BBC World Service News, сегодня рассказал корреспонденту Associated Press из Бангкока.
Я думаю, что это повод для военных восстановить свое полное влияние на политическую инфраструктуру страны и определить будущее, по крайней мере, ближайшее будущее. Конечно, есть некоторые сомнения в отношении выборов или случаев мошенничества, или нарушений. Трудно сказать, насколько законны 10 миллионов случаев, о которых военные заявляют, что у них есть доказательства. В этом случае передача власти должна быть остановлена, должна быть отложена.
С 1962 года на протяжении нескольких десятилетий в стране была военная диктатура. Демократические преобразования начались в Мьянме в 2011 году, символом которых считалась Аун Сан Су Чжи. Она, лауреат Нобелевской премии мира, 15 лет провела под домашним арестом. Однако в последнее время политика все чаще подвергает критике, в частности, за нарушение прав мусульманского меньшинства рохинджа. Республиканцы в Конгрессе готовятся ко второму разбирательству по импичменту Дональда Трампа. Бывший президент должен не позднее вторника представить свой ответ на обвинение, а его партия размышляет по поводу целесообразности смещения Лиз Ченни с поста одного из лидеров в Палате представителей за то, что она поддержала импичмент. Конгрессмен-республиканец Адам Кинзингер объявил в воскресенье о создании нового комитета политических действий под названием «Страна превыше всего» с целью оспорить сохраняющийся контроль Трампа над партией. Выступая в программе «Встреча с прессой», на канале NBC Кинзингер сказал, что его партия потеряла моральный авторитет во многих областях, а при Трампе потакало мраку и разобщенности.
С новостями был Вадим Дубнов. Он вернется в студию с региональным выпуском в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Нана Плиева. Переходим к главным темам. Завтра на заседании грузинского парламента должно состояться долгожданное голосование по приостановлению полномочий оппозиционных депутатов. Наблюдатели строят предположения о возможном развитии событий, надеясь таким образом понять, какую тактику грузинская мечта наметила себе на обозримое будущее. В разнообразии этих вариантов и ответов разбиралась Мзия Парисишвили.
Без коллег по оппозиции, которые продолжают бойкот, представители ГИШЧИ в своем пребывании в парламенте не видят смысла. Поэтому сегодня партия обратилась к правящему большинству с просьбой, заявил один из лидеров Яго Хвичья.
Мы просим членов грузинской мечты не приостанавливать завтра полномочия своих коллег, чтобы мы продолжили переговоры. Если этого не произойдет, я и господин Вахтанг Мегрелишвили уже написали заявление и сразу же их отнесем в парламент. Мы не будем членами грузинского парламента.
У ГИШЧИ после раскола партии осталось три мандата – Яго Хвичья, Вахтанг Мегрелишвили и Александр Ракуяшвили. В отличие от более 50 оппозиционеров, решили дождаться окончания переговоров и не подали заявление об отказе мандата. Это обстоятельство и то, что лидеры ГИШЧИ вели индивидуальные переговоры с грузинской мечтой, составило многих предположить, что после присоединения к работе парламента двух депутатов из граждан – Алеко Элисашвили и Левана Юсельяни – трое ГИШЧИвцев последуют их примеру. Однако в оппозиции обращение лидеров ГИШЧИ к спикеру Арчилу Талаквадзе и лидеру фракции «Грузинская мечта» Мамуке Бдинарадзе не сочли благородным порывом спасти переговоры. Оппоненты власти увидели в нем попытку с помощью ГИШЧИ еще раз отложить голосование и оставить пространство для будущего маневра по индивидуальному переманиванию оппозиционеров. Больше всех обиделся за поступок ГИШЧИ бывший лидер этой партии Зураб Джапаридзе. Он прошел от партии в парламент, но потом в знак протеста написал заявление об отказе от депутатского мандата, а чуть позже создал почти одноименную, но новую партию «ГИШЧИ больше свободы».
Я просто не представляю, как против моей воли кто-то может оставить меня на какой-нибудь работе, будь то парламент или что-то другое. Мне просто обидно, что партия, которая ставит превыше всего права человека, обращается с просьбой к Мдинарадзе и Талаквадзе, чтобы они, вопреки решению людей, в том числе и моему, не удовлетворяли наше заявление об отказе от депутатских мандатов, чтобы они, вопреки нашей воле, оставили нас в парламенте.
Заявил Зураб Джапаридзе. Не пришел в восторг от ходатайства Гирчи и главный лейборист Шалва Натилашвили. Он напомнил, что одним из первых 14 декабря прошлого года написал заявление и пригрозил, что в случае провала завтрашнего голосования обратится в Конституционный суд с вопросом. Почему нам не приостанавливают депутатские полномочия? Грузинской мечте не придали особое значение просьбе Гирчи, но вновь подчеркнули, что стараются оставить двери открытыми для той части оппозиции, которая сможет освободиться от давления так называемой радикальной оппозиции в лице нацдвижения Европейской Грузии. Один из представителей правящей партии, депутат Шалва Папуашвили, сообщил, что окончательное решение партия примет завтра перед началом парламентского заседания.
Мы можем провалить голосование, а можем не проваливать. Можем приостановить полномочия. Участия оппозиции. У грузинской мечты много вариантов.
Шалва Папуашвили также сообщил, какую цель ставит грузинская мечта.
Задача большинства – придумать такой механизм, который, с одной стороны, ограничит нашим оппонентам возможности деструктивной работы, с другой стороны, обеспечит работу парламента так, как это надлежит данному институту.
Ранее лидеры партии и власти заявили, что постараются индивидуально договориться хотя бы с 17 депутатами, чьих голосов недостает в парламенте для принятия конституционных поправок избирательной системы, обещанной властью, в том числе и депутатам граждан, для их вхождения в парламент. В поисках недостающих голосов грузинской мечте не обойтись без сотрудничества с представителями нацдвижения. У этой партии больше всех мандатов – 36, но в бывшей партии власти сегодня вновь исключили этот вариант. Напомнив о неизменности своих требований о досрочных выборах, о реформе ЦИК, избирательной системы и освобождении так называемых политзаключенных, нацдвижение ждут официального оформления монополии грузинской мечты в парламенте, чтобы еще более сосредоточиться на акциях протеста и другой деятельности вне стен парламента. К новому этапу в нацдвижении готовятся, обновляя одновременно и кадры. Накануне партия представила 12 молодых членов партии. Этот процесс лидер, третий президент Михаил Саакашвили, назвал апгрейдом нацдвижения. Новые лица, в основном магистры и доктора международных отношений, экономики, административного управления и образования. Впрочем, значительный образовательный уровень новых националов не означает обновление партии, считает политолог профессор ТГУ Звиад Абашидзе.
Михаил Саакашвили остается главной действующей фигурой в нацдвижении. Эти новые лица не представляются той силой, которая внесла бы новшество в партии. Не происходит реальное обновление. Думаю, если Михаил Саакашвили отцепится, у партии гораздо лучше пойдут дела.
Свяда Башильдзе напоминает, что нацдвижение на парламентских выборах получило более 500 000 голосов избирателей, больше всех из оппозиционных партий. Оценивая весь оппозиционный спектр, политолог называет их бойкот эмоциональным решением.
Было бы лучше, если они перед выборами больше думали об этом, создали бы более сильную оппозицию, договорились бы об едином кандидате премьер-министра, а не так, как каждый выдвигал свою кандидатуру. С такой позицией они не смогли бы победить грузинскую мечту, потому что у них в руках не было столько ресурсов, сколько у правящей партии. Они очень многое не рассчитали правильно. Сказали с самого начала, что не войдут в парламент, а теперь не могут отказаться от своих слов. И всему этому не видно конца.
Считает политолог Звиад Абашидзе. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Эхо Кавказа.
Участвуйте в обсуждениях на сайте эхокавказа.ком и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
Секретарь Совета Безопасности самопровозглашенной Республики Абхазия Сергей Шамба предлагает узаконить торговлю с Грузией, чтобы бороться с контрабандой. Общественная организация ветеранов РУА выступает против этого и считает экономические отношения с Тбилиси невозможными, пока там не признают независимость Абхазии. Елена Заводская с подробностями из Сухуми.
В интервью абхазскому телевидению секретарь Совета безопасности Абхазии Сергей Шамба выступил за легализацию торгового оборота с Грузией, который де-факто существует уже почти три десятка лет.
Давайте построим там соответствующие службы, давайте узаконим этот процесс. Потому что все эти годы, все, что идет через границу, грузы и товары, я имею в виду, ничего не попадает в казну государственную. Попадает в карманы отдельным деятелям, которым выгоден такой режим, и который выступает в первую очередь против того, чтобы узаконить этот режим на границе с Грузией. Это происходит даже сейчас, когда ситуация с ковидом и ужесточение практически закрыта, граница, все равно вы посмотрите, какие товары, особенно продовольственные, попадают на наши рынки. Из Грузии попадают, это же совершенно очевидно. Здесь единственный путь узаконить эту торговлю. Хочется, чтобы люди тоже задумались, почему выступают некоторые против этого. Потому что сами, значит, очевидно заинтересованы в том, чтобы это шло мимо казны.
На слова Сергея Шампа отреагировала общественная организация ветеранов войны АРОА. Ветераны ссылаются на действующее распоряжение президента Сергея Багапша от 2009 года о запрете торговли с Грузией и возражают против его отмены. Позицию ветеранов прокомментировал председатель АРОА Тимур Гулия. Он считает, что торговые отношения с Грузией невозможны, пока там рассматривают Абхазию как оккупированную территорию и административную единицу.
Вражеской Грузии не могут быть никакие экономические торговые отношения, потому что у нас нету даже документа о невозобновлении войны. В некоторых заявлениях политиков Грузии уже открыто говорится о том, что мы даже не народ, мы община какая-то там небольшая. Они считают нас оккупированной территорией, административной единицей Грузии. Какая будет маркировка грузов, они должны проходить официально таможенный контроль, должны оплачиваться пошлины. Какая там будет стоять печать? Они же не согласятся с тем, что они заезжают в республику Абхазия. То есть в их документах будет написано либо автономная республика Абхазия, либо административная территориальная единица Грузии. А у нас будет написано государство Грузия, государство Абхазия. Как это вообще? Для меня это непонятно.
Тимур Гулия уверен, что соответствующие структуры Абхазии должны эффективно бороться с контрабандой, а не предлагать легализовать ее.
Если таможенные, пограничные службы не справляются с контрабандой, то это не означает, что его надо легализовать. Мне кажется странным, когда из уст секретаря Совета Безопасности звучит следующее, что мы не можем справляться с контрабандой. Если вы не можете справляться с контрабандой, а какие гарантии, если мы это легализуем, что контрабанда прекратится? Если правоохранительные структуры в лице пограничников, таможенных служб не справляются с задачей, поставленной руководством, речь идет, конечно же, о контрабанде, тогда, извините, это проблема государства, это проблема руководства. От того, что ты не справляешься с контрабандой, это не означает его легализацию. Эту проблему так не решают.
Пока мы живы, наша задача – защищать интересы нашего государства и стоять на страже нашей страны и народа, говорит ветеран. Представители АРОА намерены требовать отставки секретаря Совбеза Сергея Шамба, если он не прекратит лоббировать вопрос легализации торгового оборота с Грузией. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
Жена может быть иудейка, муж мусульманин, а теща христианка. Такое тоже было.
Мравай, писю, писю, на писю.
В деревнях начали варить хорошую чачу, без запаха, без примеси.
Хамазад, хасостасхан, хасостасхан.
И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Эхо Кавказа.
В Грузии после длительного перерыва вновь открылись торговые центры, а также упрощены правила въезда в страну для граждан 36 государств. Серго Бригвадзе узнавал, как встретили эту новость пользователи социальных сетей.
Вы собираетесь воспользоваться частичным снятием ограничений?
На данный момент нет, так как необходимость не возникала пользоваться торговыми центрами. И нет необходимости пока что летать. Ну и по возможности, пока все-таки не будет вакцинирована большая часть населения Грузии, я как постараюсь не контактировать и не появляться в местах большого скопления людей.
Я знаю, что открылись торговые центры, что восстановили авиасообщение с некоторыми странами. Наверное, это два основных ограничения, которые коснулись практически всех граждан страны. Я пока никак не смогу воспользоваться этим. Думаю, это больше касается людей, которые работают в этих сферах. Им дали возможность возобновить свою прежнюю жизнь. Я в этих сферах не работаю, и мне все равно придется ждать, пока не заработает та сфера, в которой трудоустроен я. Кроме того, у меня пока нет возможности тратить деньги в торговых центрах или отправиться куда-то в путешествие. Поэтому я никак не воспользуюсь снятием этих ограничений. На меня это никак не повлияет.
Что касается перелетов и международных сообщений, этой новостью я, можно сказать, что обрадована, потому что очень устали люди без движения и без каких-то вообще действий. Поэтому, не знаю, как насчет магазинов, я их вообще редко посещаю. Но насчет вот международных перелетов, я рада тем, что у меня дети находятся за границей и, может быть, появится возможность повидаться.
Естественно, я планирую воспользоваться снятием ограничений. Конечно, в первую очередь пройдусь по магазинам. Даже немного соскучился по шопингу. Хорошо, конечно, что и полеты возобновились, но я думаю, что пока это не совсем безопасно. Во всяком случае, я пока боюсь даже думать о посещении других стран. Что касается гостей Грузии, то у нас ходит много споров вокруг того, стоило ли открывать сообщения для стран, в которых наблюдалось особо тяжелое положение в плане эпидемии. Я считаю, это правильное решение – разрешить им посещать нашу страну. Но только в том случае, если на границе будет серьезный контроль.
Для меня это ничего не меняет. Я никак не смогу воспользоваться частичным открытием Грузии. Я по-прежнему сижу дома, работаю через интернет. В торговые центры ходить не собираюсь. До них еще нужно добраться, а у меня нет столько денег, чтобы тратить на такси суммы, которые могут превышать затраты в самих торговых центрах. Думаю, сейчас в стране такая экономическая ситуация, что немногие себе смогут позволить воспользоваться снятием этих ограничений. Это касается и авиасообщения. С этим можно было повременить или чуть серьезнее отнестись к процедуре выдачи разрешения на приезд в Грузию граждан тех стран, где вирус мутирует, скажем, проверять их сразу по приезду в страну. Но, конечно, понятно, что постепенно власти должны начать снимать ограничения.
Меня снятие этих ограничений никак не коснулось. Ситуация воспользоваться я никак не смогу. Соответственно, лично для меня ничего не изменилось. Конечно, это отличная новость, что открылись магазины. Только вот я ограничен в финансах. Поэтому воздержусь от походов в торговые центры. Что касается авиасообщения, во многих странах, для которых сейчас Грузия открывает двери, тяжелейшая эпидемиологическая ситуация. Соответственно, наверное, это было неправильное решение.
Серго Брегвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Эхо Кавказа.
Интересные события из мира музыки, кино, театра. Слушайте на волнах радио Эхо Кавказа каждый вторник. Эхо Кавказа. Искусство делает нас красивее.
Эхо Кавказа.
Поход чехоносцев Тенгизаблотия пытается соотнести решимость грузинских патриотов воевать со всем миром с печальным прогрессом грузинского футбола. И кое-что находит взгляды с Тбилиси в нашем эфире.
В Грузии есть экстремально мыслящие виртуальные националисты, которые до последней капли цифровой крови воюют со всем миром в социальных сетях. Если послушать их, то Грузия со всех сторон окружена смертельными врагами, которые только и думают о том, чтобы отобрать у нее как можно больше земель, а по возможности вообще отправить нацию богоносца на свалку истории. Их размах впечатляет. Не осталось ни одной соседней страны, у которой они бы не отобрали исторические грузинские земли, которую бы не победили в героической войне и над столицей которой бы не водрузили гордое грузинское знамя. Если не знать, о какой стране идет речь и судить только по интернет-активности, то воображение рисует могучую военную державу, грозное царство из стекла и бетона с огнедышащими ракетами и сверхзвуковыми танками, с ордами марширующих киборгов, готовых стереть в порошок любого противника, в особенности того, кто посмел покуситься на священную грузинскую земельку лет так 300 назад. Турки, армяне, азербайджанцы, иранцы, русские – все они благополучно решили свои насущные проблемы, и теперь у них осталось только одно – самое важное и срочное дело – расчленить Грузию и лишить ее православия. Все они живут на исторических землях Грузии и непременно будут оттуда изгнаны. Все это сопровождается фотографиями суровых джигитов в грузинской традиционной одежде на фоне сванских башен, разного рода цитатами типа «Персы называли грузин волками, и когда персидский шах сходил с ума, он ехал воевать в Грузию». В общем, совершенно вымышленный, придуманный мир грез и фантазий, который с реальной Грузией ничего общего не имеет. Всякий раз, когда читаю их посты и комменты, сразу спрашивается вопрос, который был очень популярен в Абхазии моего детства. «А спина есть?» И действительно, воевать одновременно с Россией, Турцией, Азербайджаном и Арменией не слишком ли тяжко будет? Не надорветесь? Никто на этот вопрос отвечать не собирается, да и ответ ясен. Если традиционные грузины куда-то полезут, то будут биты за час-полтора даже самым незначительным противником. А нормальные грузины воевать со всеми соседями за территории, потерянные сотни лет назад, не собираются. Символ традиционно пасконной Грузии – это грузинский футбол, который прогрессирует каждый год. Если 5 лет назад наши команды, что клубы, что сборные, в среднем проигрывали со счетом 2-0, то теперь вышли на новые высоты. Меньше 5-0 проигрывать даже как-то неприлично. К тому же теперь они уступают даже команде рыбаков с Фарерских островов. Это огромное достижение, к которому надо идти годы и годы. Такой героизм мало кому удается. Товарищи с картинно насупившимися бровями на фоне башен примерно такие же вояки, как и футболисты. Пальцы веером – это всегда пожалуйста, но не более. Из пространства социальных сетей и диалога войны со всеми постепенно перетекла в официальную политику, и там она обрела законченную форму. Звучит она примерно как «если Россия оккупант, тогда и Турция тоже». В отличие от виртуальных киборгов в чохах и папахах, которые творят искусственные миры исключительно по собственной инициативе, в политической сфере явно проглядывается след большого православного брата. Оно и понятно. Одно дело, когда враг Грузии только Россия, и другое дело, когда Абхазия и Южная Осетия приравниваются к территориям, захваченным турками 300 лет назад. Россия, конечно, оккупант, но и Турция не меньше. Соответственно, внимание и концентрация усилий невероятно расплывается, и теперь наши враги Москва и Анкара одновременно. Совсем хорошо. Это почти то же самое, что сборная Грузии, проигрывающая Фарерам, захочет победить одновременно Францию и Германию. Но если оставить шутки в сторону, в самом деле, чем отличаются друг от друга Россия и Турция? Ведь турки тоже приложили руку к расчленению Грузии. Почему им можно, а русским нельзя? И почему в таком случае Анкара – союзник, а Москва – враг? Все очень просто применительно к Турции. Речь идет о событиях, происходивших сотни лет назад, когда весь мир, включая сегодняшнюю политкорректную Европу, только и делал, что отбирал земли друг у друга. Это дела давно минувших веков. Территории уже освоены и признаны мировым сообществом. Назад хода нет, иначе весь мировой порядок полетит к черту. Если сегодня в Европе начнут выискивать, кто у кого и что отобрал, то там начнется такой хаос, что мало не покажется. В отличие от событий 300-летней давности, Абхазия и Южная Осетия – это сегодня, здесь и сейчас. Борьба за их возвращение неравная и практически бесполезная. Но она имеет смысл, в отличие от Турции, где вопрос уже давно закрыт. В последнее время виртуальные чахоносцы особенно активны по вопросу монастырского комплекса Давид-Гареджи. Вот где фантазия разыгралась не на шутку. И снова та же идеология – все нам должны, и все грузинские территории непременно следует возвратить. Если у Грузии спина конфликтовать с Азербайджаном, вопроса не возникает. В случае что, воевать предстоит другим, а традиционалисты и попы так и продолжат разжигать страсти в соцсетях. Они ведь у нас любители повоевать до последней капли крови. Правда, крови чужой. Вопрос Давид-Гареджи не может быть решен иначе, как то, что есть сейчас. И для Баку это принципиальный вопрос, который к квадратным километрам никакого отношения не имеет. Эта территория признана миром как часть Азербайджана, и никакие попы, чахоносцы с этим ничего сделать не смогут. Этот вопрос также решен, и с этим ничего не сделать. Сейчас главная задача состоит в том, чтобы снять этот вопрос с повестки дня общественных дискуссий и обеспечить равный доступ для обоих сторон на ту часть комплекса, которая находится на азербайджанской стороне. Словом, вернуть все туда, где было до 2018 года, когда этот вопрос, давно забытый обществом, вдруг почему-то снова стал актуален. Иногда заморозка – это лучшее, что можно придумать.
Наш адрес в интернете – эхокавказа.ком.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
«Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21 час 29 минут, в Сухуми-Цхинвале на час меньше. Краткий региональный выпуск новостей представит мой коллега Вадим Дубнов.
Соломон Зурабишвили, президент Грузии, перед завтрашним голосованием в парламенте по приостановлению полномочий оппозиционных депутатов, обратилась к ГБ котирующей оппозиции и правящей партии. Она призвала политиков следовать интересам государства, а не узкопартийным целям. «Призываю, — сказала она, — оппозицию задуматься, уважать волю избирателя и исполнить данное им мандатом задание. Парламентскому большинству не поддаться соблазну партийного правления, не принять преждевременное решение о приостановлении мандатов и дать время оппозиции для принятия правильного решения. Это требование и ожидания нашего общества», заявила Солома Зурабишвили. Абхазская ветеранская организация АРУА выступила против нормализации торговых отношений с Тбилиси. Об этом говорится в заявлении Высшего совета оппозиционного объединения. Ранее секретарь Совбеза самопровозглашенной республики Сергей Шамба в интервью абхазскому телевидению сказал, что торговлю с Грузией необходимо узаконить. В АРУА считают, что начало торговли с представителями вражеского государства приведет к торговой экспансии со стороны Грузии в отношении Абхазии. «Мы никогда не поддержим политику, которая ведет к ревизии итогов войны», говорится в заявлении. Известный грузинский эстрадный певец, солист легендарного ансамбля «Иверия» Тимур Циклаури скончался на 75-м году жизни от коронавируса. Информацию подтвердили члены семьи Циклаури, пишет «Новости Грузии». На днях стало известно, что состояние певца, которому в конце декабря диагностировали коронавирус, ухудшилось. В последние дни в СМИ неоднократно появлялась информация о смерти артиста, что вызвало недовольство его близких, которые просили журналистов не публиковать непроверенную информацию. Циклаури заразился COVID-19 во время съемок или монтажа своего последнего клипа. Коронавирус подтвердился у всей его семьи. Особенно тяжело болезнь перенесла супруга певца Лилис Гваури. Сам Тимур Циклаури проходил лечение в Гаийском военном госпитале. С 1 февраля Грузия упростила правила въезда для иностранных граждан. Соответствующее распоряжение правительства уже вступило в силу. При наличии отрицательного результата ПЦР-теста, который должен быть проведен в течение последних 72 часов, в страну как прямыми, так и транзитными рейсами могут попасть граждане и резиденты 36 государств. На 30 день пребывания в Грузии им придется пройти повторное тестирование. В списке страны ЕС, Израиль, Швейцария, Норвегия, США, Великобритания, Саудовская Аравия, Катар, Объединенные Арабские Эмираты и Бахрейн. При этом вновь действует 12-дневный карантин для граждан Грузии и иностранцев, которые посещали Великобританию в течение 2 недель до въезда в Грузию. Причина – распространение нового штамма коронавируса. Конфедерация независимых футбольных ассоциаций КОНИФА опубликовала список участников Кубка Европы, который должен пройти в Ницце, Франция, с 9 по 19 июня текущего года. Это сборная графства Ницца, Абхазии, Южной Осетии, Падании, Сапсми, Западной Армении, Северного Кипра, Арцаха, Секейского края, Чамерии, Сардинии и Корнуолла. Как сообщается на официальном сайте КОНИФА, 31 января пройдет жеребьевка, в результате которой команды будут распределены по 4 группам. Есть и список резервных сборных на случай, если кто-то из прошедших квалификацию не сможет принять участие в турнире.
Новости представил Вадим Дубнов.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете – эхокавказа.ком.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Нана Плиева. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. В Чхоротску сегодня прошла акция с требованием отставки мэра Давида Гогуя. Причина – инцидент, в ходе которого местных школьников привлекли к уборке здания мэрии, в том числе уборной. По этому факту уже возбуждено и уголовное дело. Подробности у Анастасии Славинской.
Учебный процесс, возобновившийся сегодня в офлайн-режиме, начался со скандала. В социальные сети попали кадры, как школьники моют уборную в здании мэрии Чхородску. На видеозаписи слышно, как школьник произносит «Я больше не могу, я не смогу это сделать» и бросает швабру. Семиклассники говорят, что не знали, что именно им придется делать, когда их увозили из школы. Из школы в мэрию нас повела Этер Джапаридзе. Мы убрали подъезд. Потом двое детей пошли в уборную. Потом там разлили какую-то жидкость. Они там швабрами что-то делали. Потом она сама начала убираться, потому что мы не смогли. Рассказала одна из учащихся журналистам. Организатор субботника Этер Джапаридзе – бывшая сотрудница мэрии. Она говорит, что руководствовалась исключительно благими намерениями. Хотела привить детям любовь к труду, чтобы они на своем опыте убедились, что ничего постыдного в нем нет. Если семье придется трудно, может получиться так, что человеку ради мужа и детей или ради жены и детей придется заниматься таким делом, не стыдиться его. Это была своего рода игра. Когда они вырастут, потом они поймут и скажут, что я хотела для них добра. Сказала Джапаридзе. В администрации школы говорят, что с предложением принять участие в проекте мэрии к ним обратилась именно она. Впрочем, по словам Ноны Тодуа, исполняющей обязанности директора школы, детали ей не были известны. По моей информации, это была сотрудница муниципальной службы очистки. Она сказала, что это совместный проект, что в него будут вовлечены и наша школа, и третья. Я чувствую свою долю ответственности, но то, что детям пришлось бы делать нечто подобное, сказано не было. В мэрии отрицают какую-либо причастность к данной инициативе, говорит градоначальник Давид Гогуа.
Одно хочу сказать с уверенностью. Тот, кто принимал в этом факте участие и был организатором, будет строго наказан. Как только мы узнали об этом факте, детей вывели из здания мэрии.
Впрочем, именно на него возлагают ответственность за случившееся представители общественного движения «За Грузию». Они провели акцию протеста у здания, где заседают местные власти, и предприняли попытку его штурма, но она была пресечена правоохранителями. Свою оценку произошедшему дал и премьер-министр Георгий Гахария.
Оценка может быть только одна – крайнее возмущение. Я не могу себе представить, как эти люди должны завтра прийти в здание и обслуживать граждан, туда, где произошел такой возмутительный факт.
Сказал премьер. В условиях пандемии заставлять детей заниматься уборкой туалетов – это угроза для здоровья школьников, говорит в свою очередь Анна Арганашвили, представляющая НПО «Партнерство за права человека». Одного этого, по ее словам, было бы достаточно для того, чтобы расценивать произошедшее как нарушение. Но дело не только в этом. На видео мы слышим, как ребенок говорит, что не может убирать, но он вынужден это делать. Здесь мы имеем дело с действиями, проводимыми против воли ребенка. Для нас, правозащитников, включение ребенка в трудовую деятельность против его воли и с риском для его здоровья – это однозначное нарушение прав детей. Привлечение ребенка к труду допустимо, когда это носит образовательный характер и при этом не нарушает его прав. Уборка в уборной мэрии не может быть обоснована образовательными мотивами. По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Следствие ведется по статье 150 о принуждении. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа». Тбилиси.
Депутаты парламента самопровозглашенной Республики Южная Осетия проводят встречи с жителями. Таким образом, парламентарии отвечают на обвинения президента Анатолия Бибилова, который ранее заявил, что из-за непринятого бюджета на 2021 год ожидаются задержки с выплатами пенсии и зарплат бюджетников. Депутаты рассуждают, расценивают эти заявления попыткой власти настроить общественное мнение против них. Мурат Гукимухов расскажет больше.
Накануне президент Южной Осетии Анатолий Бибилов обвинил часть депутатского корпуса в подрыве конституционных основ государства и возложил на них ответственность за ожидаемые задолженности по выплатам пенсий, а также заработных плат бюджетникам, в том числе доплаты медикам Красной зоны. Цитирую. Комфортное проживание населения должно быть в приоритете. Это напрямую зависит от их материального обеспечения. Из-за 14 депутатов пенсионеры и медики не должны оставаться без пенсии. А фонд поддержки малого и среднего предпринимательства должен полноценно функционировать. Вполне возможно, что будут попытки переубедить общество, но наш народ достаточно грамотный, чтобы не обмануться. Конец цитаты. Один из 14 протестных депутатов, представляющий партию НХАС Зита Бисаева, говорит, что в своем спиче президент указывает на то, что пенсии в Южной Осетии не относятся к защищенным статьям бюджета.
Я думаю, что это ошибка, потому что не может быть, чтобы такие выплаты, как пенсии, они не были защищенными. Ну, невозможно. Если Конституция декларирует, что обязательно обеспечение пенсионное государством граждан, и на это ничего не может влиять. В любом случае, бюджет принят, не принят, это должно быть выплачено, потому что деньги есть, отчисления есть, деньги в пенсионном фонде есть на сегодняшний день. За январь месяц они выплатили, у них резерв всегда на 2 месяца. Поэтому проблемы нету. Этот вопрос решался и при Леониде Харитоновиче. Тогда тоже не было проблем с выплатой в связи с непринятием бюджета. Это было и до этого, когда были прецеденты, когда принимали и весной, и летом бюджет. И никогда проблем таких не бывало. Сейчас они подали заявку, ждут, что она будет одобрена, потому что есть деньги, и они готовы выплачивать пенсию. Но есть решение о запрете выплатить им эту пенсию населению.
Депутат парламента от партии НХАС Давид Санакоев говорит, что в законе об основах бюджетного процесса и бюджетного устройства есть статья под названием «Временное управление бюджетом», по которой, если государственный бюджет не принят, разрешается использовать 1/12 часть бюджета за прошлый год и закрывать почти все текущие потребности. Недостатком Югостинского закона является то, что государственный бюджет не включает в себя бюджеты других уровней, в том числе те, о которых упомянул президент Бибилов, пенсионный фонд, фонд развития предпринимательства и прочее. Но и здесь есть выход из положения, которым депутаты парламента порекомендовали воспользоваться руководство пенсионного фонда, говорит Давид Санакоев.
У нас работает постановление Верховного Совета от 1993 года об аналогии законодательства с Российской Федерацией, где говорится о том, что если есть наш закон, тогда мы принимаем эту норму. А если этой нормы у нас не прописано, тогда мы принимаем законодательство Российской Федерации. Но так как у нас упущение вот этом законе об основах бюджетного процесса и бюджетного устройства, тогда мы берем российский бюджетный кодекс, так как у нас нету самих бюджетного кодекса, и используем статью «Временное управление бюджетом». Но там прописывается и государственные, и другие бюджеты тоже.
Кроме этого, считает Давид Санакоев, президент и правительство будут получать ежемесячно 1/12 своих специальных фондов по 5 миллионов рублей в месяц. Эти деньги можно направить и на красную зону, и на развитие предпринимательства. Давид Санаков считает абсолютно безосновательным заявление президента, что по вине депутатов жители республики могут чего-то лишиться. На сегодняшний день единственная причина, из-за которой могут случиться задержки выплат заработной платы или пенсии, это личное распоряжение президента, говорит Давид Санакоев.
Пенсионеру, который ждет эти 12 тысяч, 12 это в лучшем случае, там несколько десятков человек получает. Остальные получают там 8, 7, 6, еще меньше, 3 тысячи получают люди пенсию. Они эти деньги ждут. Они слушают президента, потому что у них телевизор работает. То есть они слышат официальные СМИ. У них нет интернета, у них нет Фейсбука или там Инстаграм. Им легко манипулировать.
То есть, по-вашему, это манипуляция общественным мнением?
Да, безусловно, это манипуляция общественным мнением. Поэтому мы сейчас проводим встречи с населением, объясняем им свою позицию и существующее положение вещей на данный момент. Я хочу вот напомнить, президент сейчас он отстаивает вот эту позицию, что необходимо принимать бюджет. А вот бюджет 2017 года, когда принимался, тогда он отстаивал совершенно иную позицию. И он говорил о том, что никто не посмеет не заплатить людям. И он был прав, никто не должен посметь заплатить людям. Тут вопрос в том, что любые политические процессы, которые происходят в государстве, не должны влиять на то, получат люди заработку и пенсию или нет. И поэтому то, что он сейчас пытается свалить вину за невыплаты пенсии на депутатов, ну, это неправильно с его стороны.
9 сентября прошлого года 14 депутатов объявили бойкот и отказались проводить сессии до тех пор, пока президент Анатолий Бибилов не отправит в отставку генерального прокурора Урузмага Джагаева, которого они считают виновным в гибели 30-летнего жителя Цхинвала Инала Джабиева, убитого силовиками во время допроса. В результате этого бойкота не был утвержден новый состав правительства, не принят бюджет на 2021 год. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира. Но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю. По четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Глобальное потепление в большинстве регионов планеты ведет к возникновению новых проблем. Абхазия не исключение. Здесь раньше времени цветет мимоза и запаздывает, а то и вовсе обходит ее берега стороной Азовская Хамса, рассказывает наш сухумский корреспондент Виталий Шария.
Не верить в глобальное потепление, похоже, становится так же бессмысленно, как и в существование коронавирусной пандемии. Слишком много свидетельств этому потеплению на планете. И, к сожалению, позитивных последствий неизмеримо меньше, чем негативных. Последние нетрудно отследить и на примере Абхазии. О лесных пожарах в предгорьях, которым способствовала аномально теплая погода нынешней зимы, «Эхо Кавказа» не раз рассказывало в минувшие месяцы. И уже в конце января в Абхазии на обочинах дорог можно стало видеть цветущие деревья мимозы, акации серебристой. Как известно, с советских времен в экономике республики играют немаловажную роль два экспортных предпраздничных вида растениеводства – мандарины перед Новым годом и мимоза, в меньшей, конечно, степени перед Международным женским днем 8 марта. Если на время поспевания цитрусовых климатические изменения не влияют, просто сменяют друг друга более и менее урожайные годы, то жители Абхазии, специализирующихся на вывозе мимозы, не раз последнее как минимум десятилетие тревожило то, что она начинала цвести не в конце февраля, в начале марта, как обычно, а на несколько недель раньше. Но в Абхазии произрастают и ранние, и поздние сорта мимозы, и последние всегда вручали экспортеров цветочного товара. Так очевидно будет и нынче. Теплая в целом зима в бассейне Черного моря внесла неожиданные коррективы в планы по вылову черноморского анчоуса, хамсы, у берегов Абхазии. В последние годы путину здесь ведут турецкие сенеры, и почти весь улов перерабатывается в рыбную муку на построенных в Абхазии совместными компаниями заводах. Все это стало серьезной статьей дохода в госбюджете республики. Но нынче, рассказал сегодня в интервью «Эху Кавказа» директор Института экологии Академии наук Абхазии Роман Дбар, стадо анчоуса, мигрирующее зимой в прибрежные воды Абхазии, как в самые теплые воды бассейна, сюда опаздывает. Роман Дбар продолжил.
Хамса присутствует, и ее объем добычи в этом году составил, можно сказать, самый низкий показатель за последние годы, чуть меньше 3000 тонн. Хамса – основной промысловый вид в Черном море, не только у берегов Абхазии, да и по всему Черноморскому региону. Рыба начинает собираться у тех берегов, которые продолжают сохранять теплые воды. По сути дела, таких мест в Черном море два. Это южный берег Крыма и воды Абхазии. И чем холоднее вода в зимние месяцы, тем больше рыбы собирается в этих местах. Если зимы оказываются очень суровыми, то самыми теплыми водами оказываются абхазские воды. Хамса начинает собираться у турецкого побережья в районе Ризы и Синопа, и затем начинает двигаться вдоль побережья в сторону Абхазии. И грузинские воды хамса проходит транзитом. Азовская хамса выходит из Азовского моря через Керченский пролив и распределяется, часть уходит в Крыму, а часть движется вдоль Кавказского побережья в сторону Абхазии. Но последние годы мы практически не регистрируем приход сюда азовской хамсы. Воды оказываются теплыми и нет необходимости двигаться в сторону Абхазии.
Азовская хамса, пояснил Дбар, является по сути тем же самым видом, что и черноморская, но с некоторыми особенностями, обусловленными характером ее питания. Ну а то, что она, по-видимому, теперь в основном зимует у южного берега Крыма, заставило вспомнить в нашем разговоре про любопытную информацию в СМИ, привлекшую на днях внимание наблюдателей в Абхазии. Некие абхазские инвесторы вложили средства в строительство завода по переработке хамсы в Крыму. Роман Бар по этому поводу сказал.
Я не знаю, подробностей этого инвестиционного проекта и не знаю персон, которые в нем участвуют. Но надо сказать, что абхазские заводы по переработке хамсы производят достаточно сильное впечатление на российских специалистов, потому что в России сегодня нет такого уровня заводов, которые могут перерабатывать хамсу. Технологически они достаточно продвинуты. Ну, это связано, во-первых, с тем, что Турция копирует лучшие европейские технологии в части переработки рыбы. У нас существует дисбаланс. Количество хамсы у нас не увеличивается в ближайшей перспективе. Оно будет оставаться в пределах 30-40 тысяч тонн возможного изъятия, а то и может быть меньше. Но при этом количество заводов у нас увеличивается. Это ненормально, и это приведет к катастрофическим последствиям для самого бизнеса.
Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
В Сухуми представили новый социальный проект «Абхазия Продакт». Это онлайн-каталог абхазских производителей. Новый интернет-ресурс позволит фермерам и представителям малого бизнеса найти покупателей. При этом купить продукцию на самом сайте не получится. Можно будет лишь найти всю необходимую информацию и ознакомиться с ассортиментом. С подробностями наш сухумский корреспондент Анаит Гагарян.
Инга Хаджава из Куарчала 20 лет делает аджику. Но сейчас реализовать свою продукцию из-за пандемии коронавируса не может. Заказов стало меньше, как и дохода, говорит Инга Хаджава.
У меня заказов уже нету, потому что никто не делает свадьбы, никто не делает 40 дней годовщину. Я сижу без работы. В связи с этой пандемией у меня приостановилась работа с аджикой. Все. Я если делаю в месяц максимум 2 кило 3.
Абхазским производителям, таким как Инга Хаджава, Джава намерен помогать новый социальный проект сайт «Абхазия Продукт». Группа активистов решила его создать весной 2020 года, когда в Абхазии были введены ограничения в связи с пандемией COVID-19. Тогда продуктовые рынки были закрыты. У фермеров, особенно мелких, возникли перебои со сбытом продукции, а люди не могли привычным образом покупать сельхозпродукты. В республике не было сайта, где пользователи могли бы приобрести продукцию местных производителей. Руководитель проекта Илона Хвацкия отметила, что их цель – сделать абхазских производителей более видимыми и найти путь к покупателю. Илона Хвацкия пояснила.
Нашу идею поддержала чешская организация «Насыхнути», которая поддерживает социальные проекты, в том числе связанные с фермерством, с экологией и так далее. Благодаря их поддержке мы смогли сделать первый шаг. Мы уже поняли, что какие-то ресурсы у нас будут, чтобы начать разрабатывать сайт. Так как у нас фермеры особо не занимаются рекламой своей продукции, у них нет на это времени, возможностей. Мы решили, что мы будем сами к ним выезжать, сами их находить и снимать материалы для сайта. Это было для них бесплатно, так как мы были заинтересованы, да, получить их на сайт, и для них это была дополнительная реклама. То есть тут получилось такое взаимовыгодное сотрудничество.
Активисты проекта обратились также в Министерство сельского хозяйства, главам администрации районов, в организацию «Карт Абхазия», Центр развития сельского хозяйства и села, с просьбой предоставить списки фермеров-производителей.
У нас Инстаграм набирает популярность. Там очень много рукодельниц, мастеров, которые делают там что-то по дереву, ковкой занимаются. Из открытых источников мы также собирали информацию, связывались с ними, публиковали их на сайте, отправляли им ссылки и рассказывали о том, что вот есть такая возможность, что все это бесплатно. Для производителей это дополнительная реклама и дополнительный способ найти своего покупателя.
На сайте пока предоставлена информация и контакты 30 производителей из Сухума, Гудаутского, Ачимчирского и Ткуарчатского районов. Илона Хварцкая признала, что в их команде нет экспертов, которые могли бы проверять качество сельхозпродукции. Поэтому они обратились к тем производителям, данные которых им предоставили в Министерстве сельского хозяйства.
Мы выезжали к ним и видели у них теплицы, огороды. Это было наглядно. С другой стороны, могут быть недобросовестные производители, но в данном случае тут технический момент. Мы на сайте разрабатываем систему отзывов и рейтингов. И если покупатель вдруг столкнется с тем, что он получил продукцию не того качества, которое он ожидал, он может написать отзыв, добавить отрицательную оценку, а мы уже со своей стороны будем это мониторить.
Пообещала руководитель проекта «Абхазия Проджект». Волонтер проекта Кама Аргун добавила, что они уже ездили в хозяйство «Наш сад», где выращивают яблоки, киви.
Нам рассказал руководитель, что к ним приезжают там с лаборатории, они делают замеры на нитраты. И вот мы договорились, что в следующий раз, когда к ним приедут из лаборатории, он сам их вызывает, что мы тоже приедем. Мы хотим это снять и как бы тоже выложить у себя на сайте и, ну, тем самым показать людям, да, что вот тут вот как бы следят за экологичностью. Одна из проблем, которая есть в Абхазии, это то, что на рынке трудно определить, какой продукт местный, а какой импортный. Мы хотели бы, как бы, чтобы на нашем сайте у людей была как гарантия, то, что это именно местная продукция.
Авторы проекта «Абхазия Продукт» хотят свести производителя и потребителя. Любой желающий может зайти на сайт, выбрать продукцию, связаться с производителем. Контактные телефоны указаны на сайте. Дополнительную поддержку «Абхазия Продукт» оказали в UNDP. Организация обеспечит активистов съемочным оборудованием. Как отметила волонтер Кама Аргун, теперь у потребителей будет возможность взглянуть и на сам процесс производства. Кроме того, в ближайшее время создадут карту фермера в Абхазии. Илона Хварцкая уточнила.
Может быть, кто-то, да, не знает о том, что там в соседнем селе там выращивают там вкусные помидоры или же кто-то производит сыр. То есть это будет такая вот уже информация открытая. Не надо будет как-то кому-то звонить, узнавать, контакты искать. Все будет на сайте.
Инга Хаджава из Ткварчала встретила новость о новом проекте с большим интересом. У нее появилась надежда найти покупателей для своей аджики.
Посмотрим. Благодаря этому сайту, может быть, у меня появится возможность реализовать аджику. Благодаря этому сайту, дай бог, чтобы у меня были заказы и за рубежом. Может быть, с России будут заказы. Может быть, из Сухуми будут мне звонить, из Кагры, из Гудауты. Посмотрим, как пойдут дела. Если будет все нормально, хорошо, дай бог, я буду работать, буду принимать заказы.
Для этого Инге и другим абхазским производителям придется заполнить специальную форму, написать информацию о себе. Далее с ними свяжутся волонтеры, обсудят детали, и собранный материал будет опубликован на сайте «Абхазия Продукт». Анаит Гагарян, Абхазия, Сухум, специально для «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Участвуйте в обсуждениях на сайте эхокавказа.ком и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
Борису Ельцину сегодня исполнилось бы 90. Первый президент России за годы своего правления запомнился разным. Сегодня, в день его 90-летия, многие вспоминают не только его лидерские, но и человеческие качества. Музыкант и лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич рассказывает, каким ему запомнился Борис Ельцин.
Когда в 91-м году я увидел утром на фоне Лебединого озера эти пять орыл, у меня, конечно, руки опустились. Я подумал, неужели вот так все кончается? Вот
вы знаете,
опять мы в это болото сейчас сядем, и уже просвета не будет. И вдруг вечером выясняется, что Ельцин выступил против, что он едет в Белый дом, что там собирается оборона. Я, конечно, мы с гастролей приехали, я туда ломанулся сразу. Я внутрь не пошел, потому что много сидело друзей на ступеньках, и я посчитал, что было правильно с ними остаться. Потом, когда была программа «Голосуй или проиграешь», я в нее включился без раздумий, потому что, ну, я еще по советским временам, я очень не люблю коммунистов. Я крайне не хотел, чтобы они опять пришли к власти, а до этого было совсем рядышком. И мы ездили по городам, и Борис Николаевич выходил где-то перед последней песней на сцену, говорил там несколько слов, и очень хорошо принимали. Однажды он договорил, и уже стал уходить со сцены, мы заиграли песню «Скачки», он бросился в пляс. Всем это очень понравилось. Потом он это повторял, насколько я знаю, уже с другими музыкантами. И опять мы победили. Он был боец, он умел держать удар. В нем крови, в позвоночнике, что это было от простого русского мужика, и люди это чувствовали. И еще очень важно, он действительно был за свободу. Он не прикидывался, не прикрывался этим словом. Ему могло очень не нравиться, как его, скажем, показывают в куклах. Он мог обижаться. Но ему в голову не приходило эту программу запретить. Сейчас мы совсем в другие времена живем, к сожалению. А самое человеческое воспоминание, это когда уже он передал власть Путину. Он вдруг мне позвонил по телефону. Сказал, что он был на книжной ярмарке, купил мою книжку. «Приезжайте в гости», – сказал он, – «обедать». Я торопел, я какое-то время даже думал, что меня разыгрывают. Потом понял, что нет. Приехал к нему домой, он встретил меня в свитере. Была Наина Йосифовна, потом Таня приехала, значит, и Наина Йосифовна угощала своими потрясающими блюдами из охотничьих трофеев. И я его увидел с такой человеческой стороны, абсолютно вот не рабочий, не правительственный, не президентский. Он был очень симпатичный дядька.
О первом президенте России в день его 90-летия вспоминал музыкант, лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич. В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». С вами была Нана Плиева. Всего доброго. До завтра.